мог не прийти, но пришел. Российский маркетолог, руководитель коммуникационной группы Strong, крупнейшего независимого агентства России, а также рекламных агентств Art Union и New Ideas. Ученый, автор 7 книг, член академического совета. Дамы и господа, встречайте, Дмитрий Сендеров.
Наушники одеваем?
Да, думаю, лучше тогда можно управлять своим голосом. Ты же занимаешься коммуникациями.
Да, это мой бизнес.
Вот голос — это же важно, правильно?
Это один из самых важных элементов. Да. Потому что последнее время все коммуникации уходят в эмоции. И несколько лет назад я был на одном очень интересном событии. Лондонский институт практической рекламы провели очень серьезный эксперимент. Они анализировали, какая коммуникация, какая реклама работает лучше. Так вот, оказалось, что скорость обработки нашим мозгом эмоциональной информации в 5 раз выше, чем информации рациональной. Да. И поэтому эмоции сегодня — это все. Если ты
создаешь... А голос создает эмоции?
Безусловно. У меня был кейс, когда мы рекламировали один кофе, много экспериментировали с разными селебрити, с разными звездами, и, наконец, нашли звезду. И посмотрели, что продажи буквально за 3 месяца выросли почти там на 40%. Мы стали анализировать, почему. Потому что у него был голос потрясающий. Да. И женщины голосовали рублем за голос.
Вот. У нас тоже вот в телемагазине мы всегда тестируем просто людей. Не угадаешь, да? И действительно люди, ну, таким более красивым голосом, я не знаю, какие факторы на это влияют, они просто продажи, ну, намного-много выше. Но мы сегодня не об этом. Мы сняли 50 часов самый длинный подкаст про счастье, но у меня осталось в конце такое ощущение недоделанности, потому что были темы, без которых невозможно закрыть этот проект. Поэтому изначально мы планировали 60 часов, после 50 часов. До этого рекорд был 36 часов, но после 50 часов, когда у меня начались всякие галлюцинации, глюки и так далее, я все-таки посчитал, будет не совсем правильно. Не в стиле счастья продолжать, но не поговорить про дружбу, не поговорить про время, не поговорить про вещи, которые вот последние... Мы сейчас будем делать последний сезон, получается. 5 сезонов отснято, это будет 6-й сезон. Невозможно. Вот так что 50 часов недостаточно. Вот мы сейчас живем в мире, где Инстаграм, там 5 секунд, 3 секунды, все вот так. Но есть, это, кстати, и такая фрагментарная, да. А вот одну тему прослушать 60 часов, это очень большая редкость. Да, или книгу прочитать. Вот ты написал 7 книг тоже. После 6-й книги, видимо, было ощущение, что не все еще сказал, да?
Безусловно.
Надо еще что-то насказать. Поэтому я подумал, какие темы, ну, там, я думаю, можно еще 100 часов снимать. Ну, рано или поздно надо закончить, да, соответственно. Сейчас вот последние 10 гостей, каждую тему мы раскрываем одну тему за час, да. И одна из тем, которые меня очень, вот, такой парадокс заводит постоянно вот в такой трейд-офф, да, я не знаю русское слово, вот этот разрыв, да, как бы, когда у тебя нету правильного, тебе надо, вот, иногда появляются какие-то проекты, и я, например, могу заработать там очень много, очень, у меня иногда такие предложения бывают, вот пару лет назад мне сделали предложение, ну, очень большое, но жертва была там 5 лет, как бы полное, ну, как бы самопожертвование, время для себя, время для семьи, там, ну, как бы вот такой. И ты думаешь, стоит ли такую проходку сделать? Образно говоря, да, ты там можешь удвоить свой капитал, да, но ты отдаешь, ну, там, 50 тысяч часов из тех 700 тысяч, которые, типа, у тебя есть, или там максимум, если там все биохакерские трюки, 1 000 000 часов, да. Для простоты можно говорить 1 000 000 часов, из которых сколько мы спим, сколько мы там зубы чистим, бреемся. Да. Конечно, качественных часов, может быть, останется там 200 тысяч. И 50 тысяч из них ты должен отдать, чтобы увеличить свой капитал. Да? И вот это постоянно такая, да, как бы в молодости нам кажется, у нас бесконечно часов. Можно их отдавать налево, направо. Но потом рано ли... И людям не хочется думать про эту конечность, да, что... Хочет, а, никто не знает, сколько часов. Может быть, завтра через меня грузовик переедет. Да, как бы. И вот это, наверное... Но парадокс заключается в том, что эти выборы есть. Часто люди думают, что их сделает более счастливым богатство в долларах, иенах, там, евро и так далее. А есть другая философия. Будь богатым временем. Будь богатым временем. Вот я стараюсь, я раньше работал 100 часов в неделю. А сейчас, например, 2 дня назад я проснулся, и выпало 30 сантиметров свежего снега в Москве. А я думаю, у меня вся неделя монолит. Просто монолит. Я думаю, я вообще богат временем. Я вот возьму сейчас и 3 часа на сноуборде покатаюсь. Вот выпал свежий снег. Фрирайд. В Москве.
Класс, да.
Вот это наша тема. Ваша тема. И я думаю, нет лучше человека в мире, чем ты, чтобы это обсудить. Что мы, чтобы раскрыть эту тему, что мы должны сделать?
Во-первых, мы должны понять цель нашего разговора. Что мы хотим? Мы хотим дать, наверное, людям информацию, дать подходы другие к пониманию времени, к пониманию счастья, к тому, можно ли эти факторы объединить. Да? А с другой стороны, есть фактор, о котором ты сказал, фактор денег, фактор богатства, и как это все увязать. Да, наверное, вот об этом имеет смысл поговорить.
Наверное, да. Я думаю, что такая глубинная перепрограммирование своих ценностей, потому что есть список Forbes, но нет списка богачей временем. Да? Там был бы совсем другой список. Угу. Совсем другой список.
Конечно.
Нет списка лучших друзей. Нет списка. Очень важные вещи, там нет списка. Да? Нету какой-то оценки. Нету. Поэтому происходит обесценивание. И вот это мне очень жалко, что это... А реализация, что все было это обесценено, когда приходит? Когда уже конечная точка становится прям в календаре. Да. Да, там. И это же очень большой элемент сожаления в будущем. Да? Вот почему я тогда, вот когда там еще мог, не катался там, на фрирайде, теперь у меня колени болят, я больше не могу. Да, там. Или, ну, я не знаю. Я не знаю, вот... Подходит ли это всем? Это такое, это почему нужно... Здесь нету одного ответа. Иногда нужно жертвовать временем, чтобы получить деньги.
Я себе очень часто задаю вопрос, можно ли совместить счастье и богатство, и зарабатывание денег, счастье и бизнес. Можно ли совместить бизнес и время на семью, на детей, на свое развитие? И знаешь, к какому выводу я пришел? Что очень часто, когда ты едешь по Москве или идешь по улицам, ты видишь дворников, таджиков, узбеков, которые получают 25 тысяч рублей. И они такие счастливые, они улыбаются, они просто ловят кайф от жизни, они смеются, потому что они счастливы. А ты приходишь общаться к клиентам или к друзьям из списка Forbes, люди, у которых состояние там, сотни миллионов долларов, и ты видишь, что до счастья здесь очень и очень далеко. У них есть заводы, корабли, пароходы, самолеты, но то, что касается счастья, это большая-большая проблема для них.
Почему это так? Чем это объясняется?
Ты знаешь... Я больше 15 лет занимаюсь такой темой, мне это очень интересно, как еврейские законы бизнеса, еврейские законы денег. И есть такая книга «Пиркей Авот» или «Заветы отцов», она переводится, и там есть замечательная фраза, которая во многом перевернула мое сознание и мое понимание счастья. Эта фраза звучит так, что «богат тот, кто счастлив тем, что имеет». Еще раз. Богат тот, кто счастлив тем, что имеет. И я стал очень много думать над смыслом этой фразы. Потому что, с одной стороны, если ты счастлив всем, что имеешь, тогда у тебя нет никаких стимулов развиваться, да, потому что ты доволен. И вот здесь что интересно, что на иврите есть два слова «самиах» и «савиах». Одно слово «самиах» — это счастье, «савиах» — это удовлетворенность. И вот здесь как раз используется слово «счастье». Потому что если ты удовлетворен тем, чем, тем что ты имеешь, у тебя нет никаких стимулов развиваться. Ты удовлетворен, ты успокоился. А если ты счастлив тем, что имеешь, то ты уже на фундаменте этого счастья можешь строить свою дальнейшую жизнь, ты можешь развиваться. И вот эти, на мой взгляд, очень мудрые, глубокие слова, они мне и помогли переосмыслить мое отношение к счастью. Да? Чтобы их найти, я действительно потратил 15 лет, да, я очень много этой темой занимался, ездил в Израиль, ездил в Америку, встречался с еврейскими философами, учеными, мудрецами, читал книги. И я пришел, что вот это к мысли, что эта фраза, она стала такой ключевой в моем понимании счастья.
При этом еврейская, это же философия и культура.
Безусловно.
Приводит к огромным богатствам.
Конечно.
Да, соответственно, это как раз доказательство, что не противоречит. Да, как
конечно.
Бы это иначе думаешь, что вся мотивация пропадет. Не пропадет, оказывается.
Конечно, да. Я, знаешь, люблю говорить, что еврей Христофор Колумб открыл Америку, где другой еврей, выходец из Украины, Ян Кум, продал еще одному еврею Марку Цукербергу WhatsApp. Понимаешь? И евреи действительно очень хорошо понимают вот эти принципы. И мы говорили о коммуникациях. Они много-много тысячелетий назад поняли, что коммуникации – это основа для развития бизнеса. Да. Да? Агентство Reuters, его основал Йосеф Рейтер, да, в 1851 году. Он вначале использовал почтовых голубей, а потом первым использовал телеграф. Он понял, что на информации можно делать деньги. И Майкл Блумберг тоже соблюдает все эти правила, и у них схожее понимание движения к своим целям.
Ну, там примеров бесконечно. Ну, просто вот, ну, вот эта мысль, она озвучивается часто, да, и она всегда у большого количества людей вызывает такое, ну, конечно, да, да, конечно, да, потому что все равно остается абсолютное убеждение, были бы у меня деньги, все мои проблемы бы ушли. И с этим очень трудно спорить, особенно, ну, с позиции, с которой, например, где я нахожусь, как бы это не работает, это 100% не работает. Единственный способ – это прийти туда. Это действительно факт, это просто факт. Чем больше дома, чем больше там антидепрессантов. Так, как бы. Есть, это, там есть много факторов, но один из факторов, это просто не соответствует человеческой природе. Да? Вот эти заводы, 50 тысяч сотрудников, вот это давление, ты становишься общественной персоной, от тебя огромное количество ожиданий. Ты действительно сам себе не принадлежишь часто. Да? Вот, как бы. И это всегда, когда ты идешь против человеческой природы, проигрываешь. Да? А с другой стороны, обесценивается то, что есть у всех. Время 700 тысяч часов. Оно же и у всех есть, значит, оно ничего не стоит. Да? Руки, ноги, здоровье, да, или там я тоже иногда, там, когда очень богатые люди, например, лишаются какой-то части здоровья, ну, там, почки перестали работать, или там любой, они потом идут в больницу и видят там другого, вот этого дворника, и они думают, у него же почки работают. Я бы готов был бы сейчас сколько отдать?
Все.
И вот, так, вот, это, вот этот вечный танец, но все равно, если мы смотрим, как люди де-факто приоритизируют, деньги за счет своей простой измеримости, за счет простой сравнимости, за счет того, что они тебе сразу выделяют, они получают огромный вес с точки зрения принятия решений, того, что, за что... Это самый большой вид спорта в мире. Да, самый
безусловно,
большой.
Конечно.
Ну вот этот, почему мы обесцениваем время? Это же настолько, нам бабушки всегда говорят, ну блин, почему не слушаем?
Смотри, говоря о счастье, так как я работаю в коммуникациях, и по сути, то, чем я занимаюсь, я продавец времени, да? Продаю эфирное время, в том числе, на телевидении, я продаю время в рекламных роликах, да, я живу своим пониманием.
Очень дорогое время.
Безусловно.
30 секунд. Какое самое дорогое время, которое можно купить в эфире в России?
Ну, в России это прайм-тайм.
Вот Новый год, 12 часов, ну, рекламный ролик.
Это десятки миллионов рублей.
Да. А самый дорогой в мире какой самый?
В Америке это Super Bowl, где аудитория практически 50 миллионов человек. А более того, крупнейшие компании специально для Супербоула снимают ролики, которые да. будут показаны только на Супербоуле. Да, и там цена минуты рекламы достигает там, 5-6 миллионов долларов.
Да. 5 миллионов. Это самое дорогое время вообще, которое есть? Или есть еще более дорогое время?
Насколько я знаю, да.
Вот получилось 5 миллионов долларов минута.
Минута, да.
Например, там Уоррен Баффет, например, за ужин с ним берет 250 тысяч долларов. Это час за 250 тысяч долларов. Да? Или там, я не знаю, сколько люди платят за встречу там, с президентом Америки. Там же есть вот эти
лоббисты. Да,
они же, наверное, продают там типа 10 минут с президентом, наверное, там, ну не 10... умножить на 50 миллионов долларов, я думаю, меньше стоит. Получается, действительно, самое дорогое время – это Super Bowl, одна минута.
Да.
Самая дорогая секунда, которая существует.
Да, и здесь за последнее время очень сильно поменялся подход к той идее, к тому креативу, который мы создаем. Да? Раньше считалось, что у тебя есть 7, 8, 10 секунд для того, чтобы обратить внимание зрителя на свой креатив. А сегодня все изменилось. Сегодня, если ты за первые 2 секунды не поймал своего зрителя, не поймал его эмоцию, не поймал внимание, он просто тебя не будет смотреть. Когда мы смотрим, нам предлагают увидеть ролик какой-то на Ютубе, да, мы что первое делаем? Мы ищем кнопку skip, 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 skip. Надоело всем реклама, мы это прекрасно знаем. И задача за первые 2 секунды поймать внимание. Поймать
2 секунды.
Внимание, да, вот за 2 секунды. Более того, сейчас даже в фестивале проводятся 5-секундных роликов, 6-секундных роликов, потому что мы обязаны привлекать внимание абсолютно новыми способами, да, и я там 15% своего времени я занимаюсь учебой, изучением лучших практик
западных. Давай придумаем ролик. 5 секунд ролик, который продает идею, что твое время, твои там, часы – это самое ценное, что у тебя есть. Они у тебя уже есть. Они у тебя уже есть. Вот твоя идея, да, там, будь счастлив тем… Что у тебя есть? У тебя есть, вот, ну, там, 300-400 тысяч часов у нас, наверное, еще осталось. Это все, что есть. Да? Вот как эту идею продать за 5 секунд?
Я думаю, что все, что все глубокие мысли, они все были уже много веков назад сформулированы. И здесь есть очень хорошее понятие в Талмуде, которое называется «проданное время». Я когда об этом прочитал, я абсолютно по-другому начал смотреть на ведение бизнеса. Что такое проданное время? Во-первых, нельзя опаздывать. То есть, если человек опаздывает, значит, тот, кто его ждет, теряет деньги, потому что он теряет время. Второе, проданное время – это обязанности работников перед работодателем. Потому что он продает свое время работодателю. И здесь категорически не приветствуются перекуры, знаешь, пустые разговоры. То, что люди ходят во время работы там, в соцсети, вот это нельзя, это преступление. Это тем самым ты воруешь деньги своего хозяина. У хозяина есть очень четкие обязательства перед людьми, то есть заплати вовремя зарплату, сделай так, чтобы люди могли работать в безопасности, обеспечь им фронт работ, но и у работника есть очень четко прописанные обязательства перед работодателем, да. Именно по проданное время. Да. Да? И если мы говорим про правила 5 секунд, я бы с такой слоган сказал, всегда соблюдай правила проданного времени. соблюдай. И с твоей стороны, и со стороны тех людей, с которыми ты взаимодействуешь. Уважай время других людей и уважай свое время, потому что это твоя жизнь, это твои деньги, это твое развитие. И когда человек опаздывает, это очень такой должен быть первый звоночек, что он не уважает твое время.
Да, и свое в том числе.
И свое в том числе.
Либо он любит экстремальные ощущения.
Он потом расскажет, пробки перекрыли.
Но это же адреналин, и... это всегда по краешку. Там.
Да.
Вот меня удивляют люди, которые выезжают в аэропорт, да, как бы там за 2 часа до вылета из центра Москвы, и там уже очевидно, да, будет получится, не получится. А самое главное, когда смотришь, что они до этого делали. Сидели в телефоне.
Угу.
Перемести просто, то есть посидеть в телефоне в аэропорт. Зачем сидеть в телефоне так далеко от аэропорта, чтобы потом вот эта вся драма была и бегут к стойке, да, как бы вот это, ну это происходит. Это значит, человек любит вот это взбодрить себя, да, как
да.
бы потребность.
Да. А, возвращаясь к вопросу о счастье.
Как... Но, кстати, по ролику, да. ролик звучит так, да, как мы еще рассказали, ролик 5-секундный. Соблюдай
правила проданного времени. Бау.
Да. А я бы сказал, а я бы, знаешь, какой ролик сделал? Я думаю так. Должен начинаться так. Ты богатый. И потом такие 1000 кадров за 2 секунды. Так. Там поход, плавание под водой, над водой. Там с детьми. Временем.
Круто. Молодец.
Все.
Молодец. Но я боюсь, мне не хватит денег платить такому копирайтеру, как ты.
Поражу.
Прыжок шибоскреба, пока человек кричит, и у него за 5 секунд вся его жизнь. Это никто не перемотает.
Вот. Подсказка из зала. У нас есть искусственный интеллект, который здесь сидит. Еще 3-я версия ролика. Человек летит с небоскреба 5 секунд. Это же гениально просто. Человек летит, он к своей смерти... И вот его последние 5 секунд, и ты смотришь их как рекламный ролик, и у него перед глазами вся его жизнь. И ни одна из сцен не в офисе, в кюбикл, там, в экселовской таблице. Хорошо, Володя, ты кто, ну, кто выиграл в нашем вот состязании роликов сейчас?
Все выиграли.
А, ну ладно, хорошо.
Такой ролик был, ролик страховой компании западной, когда мужчина сидит на скамеечке под огромным-огромным старинным зданием, и со здания падает скульптура, и она на него летит, а он этого не видит, а зритель это видит. И вот за секунды вся его жизнь проносится перед зрителем, его молодость, юность, любовь, секс, путешествия, все-все-все-все-все-все, а это летит уже секунды, и он просто встает и уходит. Он даже не понял, что произошло. Да? Это реклама страховой компании.
Да.
Возвращаясь к вопросу счастья, я заметил, что последнее время мы видим такой навязанный стереотип счастья.
Да. Да, это Инстаграм, кстати, и Ютуб очень помогает.
Абсолютно верно. А Инстаграм это такая, на мой взгляд, фабрика комплексов.
А ТикТок еще лучше.
В ТикТок я смотрю меньше, хотя я...
Надо,
я вижу по цифрам, насколько...
Обошел Инстаграм.
Насколько ТикТок вырос, да.
Еще быстрее, чем Инстаграм.
Я смотрю данные. Что самое интересное, что сейчас ключевая аудитория в ТикТоке это не подростки, а это люди там старше 28 лет. Вот это тоже очень интересный фактор. Но, тем не менее, Инстаграм это такая фабрика комплексов, когда люди видят какую-то красивую жизнь, иногда придуманную красивую жизнь.
Фильтры там.
Они, с одной стороны, всем интересно за этим понаблюдать, а с другой стороны, они, во-первых, не всегда понимают, что часто это фейк,
да.
А с другой стороны, я не уверен, что вот эта красивая жизнь приносит тем людям счастье. Мы недавно снимали один ролик, и нам по... сценарию нужно было снимать в частном самолете. Мы смотрели, искали, а частные самолеты, там места мало, чтобы осветительное оборудование, да. разместить группу. тележки. Они мне сказали, что на Мосфильме есть павильон, частный самолет. То есть это не самолет, это выстроенный внутри как декорация частного самолета. Он, у него нет ни
для инстаграмеров,
кабины пилота, ничего. И мы там сняли ролик, то есть за иллюминаторами там голубой фон, мы сняли ролик, и я потом подхожу к хозяину этого павильона, я говорю, слушай, а на чем ты зарабатываешь, как? И он говорит, иди сюда, видишь, у меня все прописано на 2 месяца вперед. Я говорю, подожди, а кто? Ну вот смотри, он мне показывает инстаграм там. Одной девушке. Вот, говорит, у нас снимались. Вот другая у нас. И там подпись. «Лечу с Милом на Майами». Да. Или «Наконец-то долгожданный отпуск». Он говорит, они приходят прямо на день, делают фотки там на год вперед, приносят разные там сумочки, шампанское. Иногда официантов с собой приводят, чтобы показать вот эту псевдокрасивую жизнь. И тем самым вот все это формирует
у людей... Есть еще хуже пример.
У людей комплексы. Хуже. Давай.
Есть такая услуга — аренда очень больших букетов цветов.
Угу.
Девушкам, у которых нет парней, привозят огромный букет, там, 300 роз, там, и они потом снимают одну фотографию для них, типа, ой, зачем это все надо, там, типа. И потом его увозят, и можно один букет 10, они один букет отрабатывает там 10-15, это существует, эта вещь. Но я бы поспорил в чем. Сейчас все-таки меняется Инстаграм, Ютуб. Самый большой спрос сейчас и самое большое, кстати, на самом деле больше всего там вот этих... не знаю, как это, алгоритм любит больше всего, реалити все-таки. Фейк-реалити уходит уже, это уже сейчас люди перестали это ценить, и люди сейчас очень ценят, наоборот, когда ты снимаешь, как есть, да, там, более медленно, как в природе, да, природа, она не происходит, как рекламные ролики, да, на природе все более медленно, все более, вот на сафари в Африке, да, все медленно, все там спят. И более настоящие, сейчас очень популярные девушки снимают фотографии без макияжа, без фильтров стало популярно.
На Западе наоборот, это сейчас фишка.
Да. No makeup.
Да, натуральная красота. Да.
Поэтому люди уже устали, уже надоело. Уже. Но тем не менее, картинка сформировалась, навязанная. Да?
Как бы безусловно.
Есть огромное количество людей, которые страдают очень сильно от эффекта, что мир, их мир не Диснейленд.
Угу.
Да, вот сформировалось ожидание, что вот раньше были сказки, что должно быть все как в сказке. А мир об этом не, ну, он как бы не очень-то справедливый. Да? Как бы никто с тобой договор на справедливость, на вот эту сказку не подписывал. Да? И потом у людей происходит реальная жизнь. И она совсем не похожа на Инстаграм. И совсем не похожа. И люди от этого тупо страдают. Вот этот миф идеальной жены, миф идеальной работы, где я всегда... Я должен быть в потоке, в ресурсе 100% времени. И пока я такую работу не нашел, меня все раздражает, у меня все плохо. И потом, ну, как бы после стопа работ, окей, а где? Где она?
Ты знаешь, думая про счастье, ну, в какой-то момент своей жизни часто начинаешь об этом думать, я понял, что секрет несчастий любого человека, знаешь, в чем лежит? В сравнении.
Да.
Вот когда ты начинаешь себя сравнивать с другими, с его деньгами, с его успехом, с его машиной, это с его должностью... то тут же ты себя начинаешь опускать вниз.
Да.
И здесь я понял, что ты можешь, во-первых, ну, всегда думать, что существуют и живут миллионы, миллиарды людей, которым гораздо хуже, чем тебе, у которых попросту нет свежей воды или еды, они в голоде живут.
Да, но человек так не делает.
Да.
Это не свойственно человеку.
А второй момент...
А сравнение, кстати, абсолютно природе заложено. Да? Это просто невозможно отключить. Это как механизм, вот ты идешь по дороге, дороге, ты по-любому твои глаза сканируют в окружении. Ты не можешь просто сказать, не, перестаньте это делать. Да? Это какой-то базовый инстинкт. Сравнивать это базовый инстинкт. Соответственно, раньше как бы, это было очень важно для выживания. Это, ну, мы же тоже бенчмарки, сколько компаний платят денег за сравнение с аналогичными компаниями. Конечно. Это потому что выявляешь диагнозы, ставишь какие-то цели. Еще ну, иногда не ты себя сравниваешь, да, а тебя сравнивают родственники с каким-то двоюродным братом, с дядей, а смотри, он смог, там, да, вот особенно вот культура вот в Казахстане, там, ну, вот южная такая, там очень много сравнивают, тещи весь день сидят и сравнивают всех внуков, там, да, или там всех там бабушки, дедушки, это очень плохо, это реально, если бы хотя бы сравнивать себя против одного, например, я мог бы себя сравнивать с тобой, да, как бы сказать, ну, у меня вот нет усов, да, там у него голос у тебя более глубокий, у меня там...
Но ты отжимаешься больше.
Да, вот, я, вот именно, если я против тебя буду сравниваться, я выявлю, где я лучше, где ты лучше, вот здесь там один, ну, в общем, какая-то, ну, человек сравнивает себя в баскетболе против Майкла Джордана, да, там, в деньгах против, там, Джефф Безоса, в свободе с путешественником, который пропутешествовал все страны мира, да, и ты вот, ты открываешь Инстаграм, вот у тебя путешественник говорит, 205-я страна, галочка там, ой, как классно я проехал, ой, блин, а я никуда не съездил.
Комплекс.
Потом следующая сцена, да, там, парень, у которого три девушки, он там в джакузи сидит, блин, а потом следующий, многодетный отец, у которого четверо детей, и в конце трехминутной серии сравнений ты проигрываешь во всем, да, разным людям, разным людям. Это как десятиборцы, вот я десятиборец, я проигрываю во всем. Если я буду сравнивать себя во всем против людей, которые только этим занимаются, десятиборцы, они только первый разряд либо мастер спорта делают в каждом спорте. Это, ну, как бы это такой уровень, да. Ну и что с этим делать? Мы не можем это отключить. Это происходило тысячу лет и будет происходить следующие тысячи.
Я тебе дам один бесплатный совет.
Да.
Не надо сравнивать себя с другими, а сравнивай себя с самим собой вчерашним.
Да. Но это еще хуже для меня.
Нет. Как-то. Вот сравнивай себя с самим собой вчерашним. Чтобы каждый день ты был лучше, чем вчера.
Ну вот в моем случае проблема в том, что я, например, 2 года назад был настолько красавчик. Да, там, я довел себя до такой формы. У меня было 37 килограмм мышц, меньше 10% жира. У меня была форма, я выглядел как ну, такой... начинающий, как бы, мало такой стриптизер из какого-то там третьего региона, да. И если я буду сейчас сравнивать себя против себя в прошлом, что я и делаю? Вот этот прошлый Оскар, он был сильный.
А давайте я перепрограммирую сейчас.
Давай, прямо сейчас.
Готов?
Да.
Ты сказал, что в этом ты стал хуже. Да. А сейчас мне назови 5 параметров за эти 2 года, где ты стал лучше. Да. Давай.
Намного лучше. Я тогда жертвовал все дни, 180 дней до рекорда мира. Я вообще пожертвовал ими ради этого одного. Я пожертвовал 180 дней ради одного дня дофаминовой какой-то лавины. Да? Сейчас я так больше не делаю. Сейчас я все дни не обесцениваю. И это действительно абсолютно другое проживание.
Это первое?
Это первое. Второе, я стал меньше насиловать себя. Просто я задаю себе вопрос, нужно мне ли это на самом деле. Да? Как бы я смирился с тем, что я не буду чемпионом во всем. Я буду чемпионом именно в своем десятиборе. Это слишком большая жертва. Да? Здоровье мое стало лучше.
Круто.
Да.
Это второе.
Здоровье стало лучше.
Это второе. Так.
Это третье.
Ну, это третье, да.
Да, третье.
Хорошо. Подписчиков у тебя больше стало?
Ну, да, больше стало, да.
Так, это четвертое. Ну,
тогда больше прибавилось, чем сейчас.
Нет, но все равно больше сейчас стало, чем тогда.
Подписчики любят экстремальные вот такие выходы.
Но все равно их больше стало.
Их больше стало, я согласен.
И пятое?
Пятое, оно слишком интимное, чтобы об этом говорить.
Но оно есть.
Ну, оно вот вспышка у меня произошло. Ну да, есть что-то. Есть, вот круто.
Вот видишь...
Да, я об этом не думал.
Вот видишь, а если я тебе скажу, а давай еще 5 назови.
Ну, может быть, придумаю, да.
Ты понимаешь, здесь все зависит от того, на чем мы концентрируем свое внимание.
Как твоя рубашка? Вот очень, вот твоя рубашка, она символ. Вот. Видишь, как это спектр, да? Это спектр.
Наверное. А на чем мы концентрируемся? Если мы будем концентрироваться на том, что ты потерял мышцы, да, и ты стал хуже в форме, все, ты будешь...
Ну, не сильно, я, кстати, до сих пор хорош, но немножко.
Ты будешь переживать, ты будешь комплексовать, это не будет тебе давать возможности наслаждаться жизнью. А когда ты говоришь, что наоборот, блин, я за это время улучшил это, и концентрируешься на хорошем, то совсем другой, да, кайф ты от жизни будешь получать. Да. Твоя замечательная помощница меня попросила принести что-то, что ассоциируется со счастьем. Я думал, и знаешь, что я понял, что вот это то, что у меня ассоциируется со счастьем, это здесь есть. Я расскажу одну историю.
Ты первый, кто так сделал.
И этим можешь пользоваться ты и вся твоя замечательная команда. Когда мне было 18 лет, я такой был правильный мальчик, москвич, закончил спецшколу, жил на Патриарших прудах, поступил на первый курс в ГИКа, Института кинематографии. И тогда было время, когда с первого курса после окончания забирали в армию. И меня забрали в армию.
До сих пор такое время, по-моему.
Нет. Сейчас ты должен закончить институт, плюс сейчас армия совсем другая, служит один год.
Тогда это было более серьезно.
Тогда это совсем по-другому было. То есть ты закончил первый курс, и на 2 года в армию меня забрали, в пограничные войска, КГБ, СССР. И отправили в Архангельск на учебный пункт. А нас готовили тогда круче, чем айронменов, понимаешь? То есть каждый день по 6 километров кроссы, стрельба, единоборство. В общем, готовили таких суперменов. И был такой момент, когда нужно было учиться действовать в условиях... постатомного мира, да, то есть противник сбросил атомную бомбу, радиационное заражение, и вот вы должны действовать в этих условиях, да, и для этого каждому солдату выдавался то, что называется общевойсковой защитный комплект, то есть это такой резиновый плащ, резиновые сапоги, которые надевались поверх твоих сапог, противогаз, соответственно, у тебя автомат, и чтобы мы были к этому готовы, потому что в советское время готовили пограничников очень-очень круто. А у нас был такой момент, что вот ты вот во всем этом обмундировании, ты должен бежать там 3 километра по пересеченной местности в противогазе и в этом резиновом костюме, презервативе в этом, как мы его называли. И уже через минуту ты весь потный насквозь, потому что тело не дышит, одежда не дышит. Кто-то пытался в противогаз вставить спичный коробок, чтобы как-то дышать, но офицеры очень за этим зорко смотрели, и это было грубейшим нарушением. И вот ты бежишь, через 10 минут тебе уже тяжело дышать, через 20 минут ты понимаешь, что ты уже задыхаешься, тебе не хватает воздуха, потому что это все через... противогаз, через кучу этих фильтров, плюс у тебя автомат, плюс еще какое-то дополнительное обмундирование, ты должен бежать вот эти 3 километра, да, уже через 30 минут уже тебе очень сложно, понимаешь, уже очень и очень и очень сложно, то есть ты уже плохо соображаешь, что у тебя запотевают в противогазе эти стеклышки, и у тебя только одна мысль: когда же я сниму этот противогаз? Вот тебе вот в этот момент времени не хочется ничего. И когда ты добегаешь до цели, ты снимаешь этот противогаз, ты вдыхаешь воздух, и вот ты понимаешь, что вот это счастье. Падаешь там на травку, ты понимаешь, что это счастье, понимаешь? И еще один раз я это ощутил, когда мне делали операцию, да, все, отошел от наркоза, понял, что все прошло хорошо, я дышу и понимаю, что это счастье. Поэтому, когда мы видим, понимаем, что счастье, оно вот в таких вот...
Сейчас можно даже измерить, сколько здесь кислорода.
В таких...
Так.
Маленьких делах, тогда как раз и мы начинаем по-другому относиться. И вот так вот я в 18 лет для себя определил, что такое счастье. Счастье, когда ты можешь дышать нормально, понимаешь? Вот это счастье.
Да. Либо у человека бессонница, и потом он начинает нормально спать.
Да, конечно.
Либо у человека было лишение свободы против, при том, что он невиновный, а потом ему открывают дверь.
Конечно.
Да.
Конечно.
Вот, значит, воздух, это символ.
Да?
Вот он.
Да, да. Так что ты моим подарком можешь пользоваться каждый день.
Ну, время это как воздух. Да, время это как воздух, по сути, да. Это то, что невидимка. И вообще нет такого же четкого определения времени. Это такой философский вопрос.
Конечно.
Хотя, ну, мы
конечно.
В философию уходить конечно. Не будем, наверное. Просто есть вот время, да, оно там тик-так, тик-так. И да, ну, как воздух. Знаешь, я сейчас думал, и думаю, все-таки... Не совсем справедливо говорить, что люди обесценивают часы. Это все-таки это свойственно все-таки больше молодым людям. Потому что, если смотреть исторически, люди что только не делали для продления жизни. Да, вот этот сейчас longevity, бессмертность, это же огромная тема. Да? Там пока еще, конечно, нет, как один из наших спикеров сказал, пока нету башни в Москва-Сити, где все занимаются продлением жизни. Этого нет. Но, во-первых, все очень успешные люди, которым очень нравилась их жизнь, они пытались ее максимально продлить. Да? Я тоже вот однажды говорил про каталиста, который был на очень многих встреч президентов. Он был по всему миру, и он протоколы писал. Я его спросил, ну, когда президенты остаются один на один, о чем они разговаривают? Он говорит, что ты нашел? Они просто, что ты нашел? И все знают, о чем идет речь. Это что ты нашел, чтобы больше времени быть в форме и жить наполненную счастливую жизнь. Что ты нашел? Какие еще есть? И вот тоже с бессонницей, кстати, у меня недавно была бессонница. Я тоже пошел к лучшему врачу, который лечил президентов. И я к нему пришел и, ну, естественно, надеялся, что раз он лечил президентов, у него наверняка есть в сейфе суперсекретное. И он сказал, Оскар, ничего нет, только стиль жизни. Если бы было что-то, я бы получил Нобелевскую премию.
Угу.
Ничего нет. Поэтому они ищут, все ищут, да. Получается, все-таки в какой момент происходит перелом? Вот что происходит, когда человек начинает огромные деньги тратить? Сейчас, кстати, нельзя купить стиль жизни, чтобы дольше жить, да, из того, что наука сейчас знает. Мы это много часов обсуждали на этом подкасте. Хороший сон, более-менее правильное питание, как бабушка прописывала, да, немножко совсем там физических, там, пару, там, 100 минут в неделю, да, там, каких-то физических упражнений, не курить, не пить, не злоупотреблять, и вот тебе там плюс 15 лет жизни, плюс-минус, да, но дальше купить невозможно.
И ты забыл один очень важный момент, наверное, ключевой, это правильные мысли. Это то, что называется психогигиена. Умение договариваться с самим собой о том, как ты будешь реагировать на те или иные трудности. Потому что, занимаясь бизнесом, каждый день мы сталкиваемся с теми или иными проблемами. Да? Как каждый день, постоянно. И то, как ты на них реагируешь, на мой взгляд, даже более важно, чем то, как ты питаешься или то, сколько ты отдыхаешь.
Да, это, кстати, тоже как некое питание информации. Да,
безусловно.
Диета, как диета информации, диета эмоций. Ну, предположим, что сейчас плюс-минус то, что ты можешь сделать, тебе может там прогарантировать плюс-минус там 80-90 лет. Ты не лишаешь себя, да, как бы. А ну дальше купить невозможно. Вот никто, ни Стив Джобс не смог купить, никто не мог. Невозможно купить, пока в текущем мире нету продукта. Вот сколько тебе дополнительных лет на? Я имею в виду здоровых лет, да? Такого продукта нет. Но в какой-то момент люди начинают тратить огромные деньги, вот эти все там клиники, их миллион штук, да, там в Германии, и они есть везде, и в Италии, и в Германии, и люди отгружают десятки тысяч евро, чтобы им там что-то почистили, продлили, ну, там, 1500 шарлатанских услуг для продления жизни, да, там всякие эффекты временные, которые, о, смотри, как все потянулось, и так далее. Поэтому люди, в какой момент, что происходит, когда люди начинают много денег тратить на время? Покупать там бизнес-класс или там, где еще можно купить время? Ну, немножко себе время, да? Там где-то мимо очереди пройти, где-то там что-то. В какой момент происходит? Что происходит у человека?
Ну, во-первых, тема заморозить время и сохранить себя, она тоже не нова, да, это мы ошибаемся, думая, что это вот последние годы, да, все правители всего мира на протяжении тысячелетий, они всегда этим занимались. Этот вопрос их всегда волновал.
Это потому что они ценили время, либо они просто не хотели умирать? Что было драйвом?
Они не хотели умирать. Они получали кайф от той жизни, которая у них была. Они хотели жить вечно, понимаешь? И лучшие умы всех времен, это, раньше это были алхимики и светило древней медицины. Сегодня здесь на службу поставлены самые последние достижения науки. Они всегда стремились сделать все, чтобы как можно дольше жили вожди. И это абсолютно понятная история. Но здесь я абсолютно уверен, что технологии в скором времени приведут и уже приводят к тому, что люди в развитых странах будут жить дольше.
Вот это будет очень интересно. Вот интересно будет, представляешь себе, вот просто такой умственный эксперимент. Представляешь себе, появляется продукт. Просто какой-то продукт, который реально, реально добавляет 10 лет здоровой жизни. Но этот продукт супер дорогой. Он просто, конечно, типа 10 лет дополнительной жизни стоит $1 миллион. Есть $1 миллион плюс десятка, нет $1 миллиона, сори. Как это изменит мир?
Это будет еще больший разрыв, еще большее деление на бедных и богатых. Более того, я абсолютно уверен.
Что это вызовет, да? Представляешь себе, вот сейчас это деньги, это чисто символично. Вот ты рассказал про частный самолет. Ну, частный самолет это вот чисто символически немножко лучше этого low-cost airline. На самом деле тот же самолет, практически разницы нет, да? Вот сейчас сноуборды пробовал. Самый дешевый сноуборд, ну, самый дорогой сноуборд. Ну, вот символическая разница, реально. Ну, нет разницы, да? Это такой, просто такой, ну, игра какая-то, да? А что, если появится... Вот это реально разница 10 лет. Либо у тебя есть, либо у тебя нет. Либо ты заработал миллион и продлил себе на 10 лет, либо нет.
Ну, во-первых, когда это появится, я думаю, что это будет продукт, который не будет широко рекламироваться для того, чтобы не вызывать социальных потрясений. С другой стороны, мы давай посмотрим на американских президентов. Да? Они все живут достаточно долго. И я не знаю ни одного американского президента, который бы до...
Их там, по-моему, 5 до сих пор.
Последних живут. Своих лет не был бы шустрым и активным, понимаешь? Посмотри на действующего президента Байдена. Да? Казалось бы, немыслимая история еще там 20-30 лет тому назад. То есть наверняка есть какой-то комплекс факторов, который им помогает, да, но это
они гормоны, там гормонотерапия, там то, что там клетки какие-то, но это так себе. Даже с Байденом, честно говоря, справляются только на камеру пару минут, там очень большие проблемы на самом деле. Но да, ты говоришь, он должен быть секретный, чтобы, потому что если люди, потому что сейчас они, обычные люди могут сказать, да, ну пусть они летают на частных самолетах, ну как бы, это не так сильно разница, да, не такая большая, а вот там будет прям, это должно стать либо всем доступным, Но если этот продукт, он имеет реально себестоимость $1 миллион. Представляешь себе, государства не могут просто всем дать, просто ограниченный ресурс, он реально имеет себестоимость. Потому что таблетки обычно они имеют, там, инсулин имеет себестоимость там 3 копейки, его продают там за $1000, да, это просто там, ну, обман, да, тоже, кстати, продают жизнь за большие деньги, да. Но вот этот продукт, он точно будет продаваться легко, правильно? Он будет вот так выходить.
Ну, во-первых, фармкомпании по рентабельности фармбизнеса, да, он близок к торговле оружием и к наркотикам, да, ну, чтобы ты понимал, там огромные прибыли. И здесь очень много таких глубоких социальных вопросов, да, потому что если мир разделится на тех, у кого есть возможность продлить себе жизнь, и на тех, у кого такой возможности нет, финансовой, то я думаю, что те, у кого такой возможности нет, они будут жестко мстить тем, у кого такая возможность есть. Да? Это повод для революции, это повод для...
Либо больше работать.
Еще большего нет. Еще большего...
Тебе просто надо заработать миллион. Должен заработать.
Еще большего противостояния. Да, вот мы в последнее время слышим все чаще и чаще устойчивое развитие, экология и так далее, и так далее. Да, людей, простых людей, на самом деле, это волнует гораздо в меньшей степени. Их волнует, что их покупательская способность, их волнует рост цен, их волнует здоровье себя и своих близких. И если они узнают, что вот этот человек, там, честно он заработал деньги или нечестно, это уже никого не будет волновать, но что он пользуется тем, что изобрела медицина и что позволяет ему жить дольше и лучше, это будет огромный социальный взрыв. И здесь еще один есть фактор, о котором мы не говорили пока. С одной стороны, мы видим, что население мира стареет.
Да.
И,
кстати, осознанно сейчас придет цены. Вот мы говорили про переломный момент. Мне кажется, он приходит где-то посередине жизни. Когда человек заходит за середину жизни, да, вот там 50 лет и выше, наверное, да, вот реально начинает уже больше позади, чем впереди. И в этот момент люди начинают массово тратить деньги, чтобы продлить себе здоровье. Массово, да. А таких людей сейчас будут, они, их будет расти в геометрической прогрессии. Это, я думаю, это самая большая бизнес-возможность, которая есть вообще, в принципе.
Безусловно. И доля населения людей старше 40 лет, я все время смотрю данные, да, данные аналитики, в том числе закрытые данные, которые там мои клиенты проводят, за большие деньги заказывают опросы и исследования. И вот я вижу, что доля людей 40-летних в населении России там, с 1975 года увеличилась почти там, на 30%, понимаешь? Без всяких таблеток. Да. Почему? Потому что лучше стала медицина, потому что появилось больше возможностей и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То, что происходит в Европе, мы тоже видим значительное увеличение доли людей старшего поколения.
Ну, и... Там, кстати, вот это тоже, кстати, интересный тренд, вот то, что ты сейчас сказал. Есть золотой миллиард, так называемый, да, и они, этот золотой миллиард идет в посткапитализм, когда учетная единица не только деньги, а другие ценности, которые мы обесцениваем. Время, экология и все эти 16 других вещей, которые должны тоже учитываться. Это, кстати, это посткапитализм, и это точно будет, да. Но остальное, вот кроме этого золотого миллиарда, всем остальным это как бы не очень подходит пока, да, потому что они совсем на другой как бы траектории. И этот разрыв, он чувствуется очень сильно. Я сейчас был на конференции в Швейцарии, я был просто поражен. Я увидел вживую посткапитализм. Там никто вообще не обсуждает деньги. Вот в Швейцарии сейчас у меня... Я работал в компании Boston Consulting Group. Это компания, в которой все должны работать 100 часов в неделю. Просто в 2,5 раза больше, чем обычный человек. Ты только работаешь. Это, и это все знают, это принято. Ну, как бы, это так. На входе тебе...
Правила игры, да.
Правила игры. И ты зарабатываешь при этом 100 тысяч долларов в год. Но если ты посчитаешь на количество, сколько ты зарабатываешь в час, это не так уж много. Uh-huh. Да? Это не так уж много. И потом есть другое предложение. Например, у меня было предложение от Boston Consulting 100 тысяч долларов. И была логистическая компания, которая мне предлагала зарплату 65 тысяч долларов. Но в логистической компании работаю 40 часов. А в Boston Consulting 100 часов в неделю. Да? Получается, в час я зарабатываю больше. Но я выбрал Boston Consulting. Я выбрал Boston Consulting. И мой друг, он сейчас стал партнером Boston Consulting Group. И он говорит, у них так много заказов. И он, значит, перед четвертым кварталом приходит, говорит, у меня есть еще один клиент, мы очень хотим ему сделать проект. Все эти деньги мы отдадим любой команде, которая этот проект сделает в доп. Время. 150 сотрудников никто не поднимает руку.
Угу.
Это мы говорим про большие деньги, там проект 5 миллионов долларов делится на 5 человек. Ну, это большие деньги. Нету желающих. Нету желающих. Просто он говорит, все, здесь уже люди говорят, я своими выходными не жертвую. И вот это посткапитализм он реально происходит вот, в живое время. Потому что люди стареют, действительно, да, это эффект. И, может быть, мы действительно увидим, когда люди будут ценить, еще вот действительно такое ощущение жизни меняется. Интересно, как это будет влиять на экономику.
Да, безусловно. Но здесь есть такой очень важный фактор, потому что у всех этих людей, кому предложили эти огромные деньги, у них решены базовые проблемы.
Все хорошо, да.
И если мы возьмем пирамиду Маслоу, да. Кстати,
да.
Яша Маслоу, еврей из Одессы, чтобы ты понимал, да, он потом поменял свое имя на Абрахам, то... Как в тот момент, когда у тебя решены вопросы с питанием, с безопасностью, с жизнью, когда у тебя есть крыша над головой, у тебя уже появляется такой важнейший фактор для успешного человека, который называется возможность выбора. Да, ты можешь выбирать, работать тебе или не работать. Ты можешь выбирать, идти тебе в Бостон, консалтинг групп или идти тебе в логистическую компанию. Ты можешь выбирать ресторан, куда ты пойдешь вечером, можешь выбирать место отдыха, куда ты пойдешь, можешь выбирать модель сноуборда. А когда у тебя не решены вот эти базовые вопросы, то у тебя и мышление совсем по-другому работает. Да? У тебя задача сделать все, чтобы выжить, чтобы обеспечить себя и свою семью самым необходимым. И вот здесь как раз мы видим, что несмотря на то, что современное общество, капиталистическое общество, оно проецирует такие базовые, очень правильные вещи, это и равенство, и устойчивое развитие, и много чего другого, мы видим, что вот этот водораздел между богатым миром и бедным миром, он все больше и больше усугубляется. Да? Отсюда все эти демографические кризисы, отсюда эти беженцы, в том числе в Германии, да, когда мой немецкий друг, который живет в Берлине, он говорит, я боюсь своих дочек возить в школу. Почему? Потому что спортзал отдали под беженцев. Там жили беженцы, там 180 человек. И уроки физкультуры в немецкой школе они проводили в коридорах, понимаешь? И вот все эти изменения в мире, которые сейчас идут, у них есть одна базовая причина. Это разделение мира на бедных и на богатых. Бедные страны, богатые страны.
И разрыв растет.
Да? Бедные города, богатые города. Давай посмотрим, у нас есть Москва, как отдельный мир.
Да.
Мир счастливый, мир, где огни, где улицы прекрасно убираются, где много улыбающихся людей. А ты прекрасно знаешь, что сядь на машину, километров 100 ты можешь отъехать, и ты увидишь совсем другой мир, совсем других людей, у которых абсолютно другие цели и задачи.
У них больше времени, надо сказать.
У них больше времени.
Они когда вот в Москве смотрят, как мы здесь носимся туда-сюда, пробки, пару часов в день и все. Тоже Если уйти от темы денег, ну там слишком низкий уровень, это слишком большие боли создает. Да? Пока действительно по маслу надо где-то продвинуться. Да? Но тем не менее, времени больше.
Времени больше, и безусловно, это вопрос выбора каждого человека. Ты выбираешь жить так, как ты сегодня живешь, или ты ставишь перед собой другие цели. Я москвич, и мне достаточно сложно в жизни конкурировать со многими ребятами, которые приехали из регионов с голой жопой, и которые просто прут как ледокол, понимаешь? Да. Потому что им нечего терять. Да. И я понимаю, что я во многом должен быть похож на них. Достаточно сложно, когда у тебя плюс-минус...
У тебя все получилось, а даже агентство называется Strong.
Да.
Сильный.
Стараемся, хотя не просто, как и у всех. Когда у тебя решены базовые проблемы, то... гораздо сложнее двигаться. Я смотрю по своим...
Голодный волк сытого съедает. Да,
да. И я смотрю по своим одноклассникам. Тоже я вижу очень серьезное разделение. Кто-то из них сегодня большой бизнесмен. Другой мой одноклассник и друг Павел Колобков, олимпийский чемпион по фехтованию и несколько лет работал министром спорта России, понимаешь? Кто-то, еще один, занимается алмазами в больших объемах. Но при этом огромное количество ребят, мы встречаемся, они ничем не занимаются. У них есть там какие-то квартиры, которые остались от бабушек, они их сдают, и на эти деньги живут, понимаешь? И когда ты спрашиваешь, а почему так? Потому что, во-первых, не хватает компетенций для того, чтобы в современном мире выживать. Второй момент, который я вижу, и это реально проблема огромная, то, что когда тебе больше 45 лет, крайне сложно устроиться на работу. Тебя не берут. Не берут. Третья проблема, которую тоже я вижу, это искусственный интеллект, роботы, которые приходят на смену людям. Да. У меня есть клиент, один из крупнейших в России производителей продуктов питания. И я был год назад у него на заводе, периодически там раз в год к нему катаюсь, и смотрю, как-то меньше людей стало. Он меня выводит по заводу. Это просто какой-то невероятный мир. Да. Там работают роботы, вот такие роботы. У него было 1200 человек 4 года назад работников. Сейчас у него осталось 95. И вот давай зададим вопрос. А вот эти люди...
Да, они сдают квартиры бабушек, и они богаты временем.
Это не
делают все, что хотят.
Смотри, это не Москва. В Москве, если у тебя
есть квартира... Там есть риски, да.
А здесь, и особенно если ты человек старшего возраста, тебе сложно... переквалифицироваться, что-то, какие-то новые знания получить, и ты сталкиваешься перед этой проблемой. Я уверен, что вот эта проблема, мы ее еще пока сильно не осознаем.
Не осознаем. Но мы, тем не менее, если мы говорим про время, мы поговорили про правую часть спектра. Человек только работает, у него нет никакого свободного времени, и он становится достаточно несчастным, если так будет продолжаться долго. Теперь мы с другой части спектра. Да. Человек родился в Москве. Бабушки, дедушки были успешные, советские там люди. Оставили квартиры, третья, четвертая. Он сдает все это хозяйство, да, получает доход пассивный, и у него все время свободно. Ему особо... зачем? Он и так получает там 300 тысяч рублей в месяц, или 200, или 100, или 60. Я знаю людей, которые 40 получают и не работают. Угу. Все, это... Зачем мне свое время отдавать? Мне не очень... кажется, что они очень счастливы. Это слишком много свободного времени, да. Получается, слишком много свободного времени, это тоже не очень хорошо. Слишком мало, должно где-то вот посередине, как всегда, да. Вот ты для себя, у нас уже время убежало, да, Вот это был час. Один из наших который нам выделил нашу жизнь. Вопрос, как ты для себя этот баланс определил? Ты богат временем?
Ну, во-первых, я занимаюсь тем, чем мне нравится заниматься. И это, наверное, самая важная вещь в моей жизни, как и ты.
Да.
То есть, когда ты идешь на работу, и ты кайфуешь того, что ты делаешь, то уже по-другому счетчик времени работает, согласись. Да. К сожалению, подавляющего большинства людей ситуация другая. Им, это тоже данные опросов.
Тем не менее,
это
должны быть дни, когда ты не работаешь.
Безусловно, это данные опросов. Я смотрел, больше 90% людей не удовлетворены своей работой. Понимаешь? Не удовлетворены. Да. То есть для них это, ну, если не каторга, то такая тяжелая обязанность. Поэтому я стараюсь заниматься тем, чем мне нравится. Хотя, как ты прекрасно знаешь, в любом бизнесе все равно часть своего времени...
Но ты много работаешь. Твоя ивент-агентство, коммуникационное агентство, все эти рекламные вещи, это очень стрессовая работа, вечные проекты,
безусловно,
вечные продажи.
А это клиенты, которые там не всегда довольны и звонят тебе. Но это нормально, да, если ты делаешь это частью своей жизни, то ты к этому
Дима, тогда у нас последние 30 секунд, скажи финальный, после нашего часа, вот исследование, к какому выводу ты пришел по поводу времени и счастья?
Ну, во-первых, не надо за счастьем далеко бегать. Счастье, оно рядом с нами. А второе, то, что время, самое правильное время, это время сейчас. То есть цени тот момент, в котором ты живешь, получая от него кайф. И не надо очень много жить прошлым, и не надо очень много жить будущим. Да, безусловно, ставь планы, ставь цели, но живи в сегодняшнем моменте, и все будет хорошо.
Спасибо тебе огромное.
Все, спасибо.